Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев в авторской программе Александр Студия.
Здравствуйте, друзья. Хотел сказать, вот как обычно, в это время с вами автор и ведущий программы Александр Студия, Александр Алексеев. Действительно, как обычно, но у нас был месяц перерыва, вы слушали мои предыдущие программы, а сегодня я работаю действительно в прямом эфире, так что вы можете писать в интернете, зайдя на домашнюю страничку Латвийское радио 4, программа Александр Студия, писать можно также и в WhatsApp. Вот, собственно говоря, и работает, и вы уже что-то делаете, пишете. Значит, номер WhatsApp 28-04-04-24, 28-04-24. 404-24. Сегодня у меня в гостях уникальный человек. Вы сами поймете, почему я так считаю. Назову просто, представлю его, адвокат Борис Кузнецов. Здравствуйте, Борис.
Доброе утро.
Через три дня вам исполнится, будет юбилей, 80 лет.
19 марта.
Ну так это и есть через...
Ну да.
Ну да, это во вторник. А вот какое ощущение... У латышей есть такое выражение «жипперикс», такой активный мужичок. Ну, по вам не скажут, что вам 80.
Ну, я думаю, что внешний вид здесь ни при чем. Каждому человеку столько лет, насколько он себя ощущает.
А вы насколько?
Вы знаете, я думаю, что я ощущаю лет на 55, может быть, вот таким образом.
Вы еще за рулем?
Я за рулем всю жизнь, и сейчас за рулем. И самое-то главное, что меня все время тянет работать.
Так это здорово. Самое ужасное, когда человек уходит, я так думаю, на пенсию, и у него нет увлечения, нет работы, нет хобби, и он, в общем, просто загнивает в самом прямом смысле.
А вы знаете, когда я ушел на пенсию?
Так.
В 1982 году.
Так многие слушатели еще не родились. 80, это 18, 30, ой, это 40 лет назад того.
Да. Значит, я 20 лет проработал в уголовном розыске. Начал я работать в уголовном розыске, когда мне было 18 лет. Последние годы я работал в Магаданской области.
Не самый лучший район, наверное, России.
Я думаю, что в некотором роде лучший район.
Холодно там.
Это не везде холодно. В Якутии холоднее бывает.
Возможно.
Да. Так вот, там служба засчитывается год за два. И я ушел в 38 лет, имея выслугу 34 года.
Вот такая математика.
Пенсию. Вот такая математика.
И стали потом после этого адвокатом.
Да, после этого я стал адвокатом.
Слушайте, Борис, вот что я хотел бы спросить. Ну, принято считать, некоторые считают, что чем старше человек, тем он мудрее, умнее, спрашивают, задают ему вопросы, спрашивают о жизни. А другие говорят, нет, ну что ж такое? Ну, человек, наоборот, стареет, и, ну, в общем, старик и все. Вот у вас две дочери, они взрослые уже. Они взрослые. А вы им какие-то советы даете? Вам еще спрашивают, папа, вот ты с высоты своего возраста или нет?
Нет. Вы знаете, я стараюсь не вмешиваться в жизнь моих детей. Когда у них возникает какая-то нужда, я их поддерживаю, я им помогаю.
Материально или советом?
А?
Материально или советом?
И материально, советом... Я считаю, что мои советы никому не нужны. У нас, правда, страна советов была. Вот. Но они сами занимаются своей судьбой.
А вы довольны, как складывается их судьба?
Самое главное, что я доволен своими детьми. У меня с ними прекрасные отношения много лет. Старшая дочка недавно была здесь. Навещала меня. У меня нет проблем в семье в этом отношении.
Я встану на место ваших дочерей и задам такой вопрос, может быть, наивный. Вот чему вас научила жизнь? Жизнь, она справедлива вообще? Вот люди очень часто пишут, говорят, ой, жизнь несправедлива ко мне, ой, жизнь несправедлива. Вот как вы считаете?
Я считаю, что у меня в жизни было столько перемен и столько приключений, что это сюжет для пятисерийного телевизионного фильма.
Ну, слушайте, вам нечего жаловаться. У вас 12-томное собрание сочинений.
Да.
И это еще, больше, чем 5 серий.
И еще, я думаю, что будет, ну, примерно столько же, может, чуть меньше.
То это самые интересные дела, которые вы вели?
Да. Это самые... они интересны не только с точки зрения людей, которых я представлял, которых я защищал. Это интересные дела с точки зрения адвокатской практики. Это необычные ходы, необычные повороты сюжетов. Это находки для адвоката.
А как вы стали адвокатом? Подождите, Магадан, в какой должности вы закончили? В каком звании?
Я закончил подполковником.
А, то есть серьезно?
Да. Я был начальником отделения по особо важным делам, а потом какое-то время, полгода, по-моему, замначальника уголовного розыска Магаданской области.
А карьеру адвоката начинали там?
Ну, практически да. Дело в том, что работа сыщика, а я уголовный розыск, это сыск, она мало чем отличается от работы адвоката.
Ну, один ловит, другой защищает.
Да, но он защищает, он тоже защищает, только он защищает государство и людей от криминала.
А адвокат?
А адвокат защищает людей от государства.
Или криминал от государства. Так тоже можно?
Вы знаете, что в принципе речь-то идет о человеке. Потому что криминальный он будет тогда, когда будет приговор суда. Его признают виновным. Вот только тогда можно говорить, что это преступник.
Я сейчас подумал. В боксе существует статистика. Вот боксер такой-то провел там 50 боев, из них там 45 выиграл. А в вашем деле... В адвокатском тоже подобное что-то существует?
Ну, вы знаете, наверное, кто-то считает. Значит, я в своей жизни провел, ну, я думаю, что несколько тысяч различных дел. Я никогда не считал. У меня были обвинительные приговоры.
То есть вы проигрывали как бы, да?
Ну, я вам сейчас расскажу. Угу. Вот я как бы проиграл дело Игоря Сутягина.
Что-то знакомая фамилия. Но...
Игорь Сутягин обвинялся в государственной измене путем шпионажа. Это бывший сотрудник Института США и Канады, научный сотрудник, ведущий, угу. которого обвинили в сотрудничестве с американской военной разведкой, которая называется РУМО. И было два суда. В первом суде ему вменяли 47 эпизодов передачи сведений, содержащих государственную тайну. Суд отправил дело на доследование, и осталось 5 эпизодов. Так вот, по этим 5 эпизодам суд присяжных вынес вердикт о его виновности.
Именно присяжных?
Да. И его приговорили к 15 годам лишения свободы. Я его защищал. Я считаю, что человек, который не имеет доступа к государственной тайне, не может ее разглашать.
А что он передавал тогда, какие-то документы?
Нет, он к нему обратилась консалтинговая фирма.
Американская?
Которая,
Американская.
Английская,
да.
Которая, по мнению ФСБ, считается прикрытием американской военной разведки. Угу. Ну, там с головой тоже не все в порядке. Вот. Так вот, он передавал им сведения, которые он брал из открытых источников.
То есть из газет?
Из газет и журналов. Да.
Он понимал вообще, почему это, чем это было? А он получал за это деньги?
Получал.
А, то есть он получал.
Да, он получал. Ну, там деньги небольшие, но получал, да. Например, он передал нам сведения о ракете Р-77. Это ракета класса воздух-воздух. Значит, эта ракета, значит, передал он эти сведения якобы где-то в районе 2000 года, а эта ракета с 92 года продается на экспорт.
То есть зачем эта информация, когда возьми, купи, разбираю, изучаю?
Да. Вот. Бред. Но дело вот в чем.
А зачем все это нужно было?
Ну, вы...
Это, я имею в виду властям. Зачем это нужно было?
Это не властям нужно. Это возбудили уголовное дело в Обнинске, где он жил. В Обнинске центр... Это
научный городок там находится.
Да, центр по подготовке моряков-подводников там есть. И он там читал лекции. И человек, который имеет контакты с иностранцами и читает лекции морякам-подводникам, по мнению ФСБ, считает, что вот за ним установили наблюдение, за ним наблюдали. Он издал книгу вместе с Павлом Подвигом «Ядерная безопасность России». И эту книгу сначала признали, что она содержит сведения, содержащие государственную тайну, потом этот эпизод отпал. В Калужской области вот сидят опера ФСБ, которые в жизни не видели ни одного шпиона. Ну, нет там шпионов, их не поймали ни одного. Ну,
может быть, не поймали, может, они есть.
Может быть, да? Есть, да. Но тут появляется такая личность, как Сутяги. Они пытаются на этом заработать. Значит, вернемся к самому концу. Значит, его осудили, получил он 15 лет. Я обжаловал это решение. И в ходе обжалования я выясняю, что в число присяжных был внедрен сотрудник внешней разведки по фамилии Григорий Якимишин. Я получил доказательства, что этот человек сотрудник внешней разведки. А хотя он давал присягу, что он к спецслужбам никакого отношения не имеет. Европейский суд по правам человека признал приговор Сутягина незаконным в связи с тем, что нарушен судебный порядок.
Россия сказала, плевать, мы хотели на это решение, нет?
Они ему выплатили 20 тысяч евро, по-моему.
А в тюрьме оставили?
Нет, его же обменяли.
А, обменяли.
Его обменяли вот на те 10 человек, помните, Анна Чапман там.
Да, 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 она потом на телевидении где-то появлялась.
Да, 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 да.
Вот. То есть благодаря вам, в общем-то, он вышел на свободу.
Ну, я не знаю, я не думаю.
Вот пишет человек, действительно, вот я согласен с этим, все поменялось, потому что жизнь сейчас стала совершенно, я, конечно, значительно моложе вас, но я многого не понимаю уже. В моем представлении шпион это, ну, я не знаю, там, Штирлиц.
Ну, да.
Там еще, понимаете, да, человек, который получает какую-то информацию. Вот правильно пишет слушатель. Передавал сведения из открытых источников. Сама формулировка дурацкая. Вот понимаете, вот для меня это непонятно. Например, сейчас у всех есть телефоны, которые фотографируют лучше или хуже. Если вот стоит какой-то там, я не знаю, человек встречает какую-то боевую машину пехоты, там, военный корабль, вот приходит в Ригу, он фотографирует, он что, он тоже может быть шпионом признан? Вот как-то странно все.
Теперь одно совершенно простенькое дело. Я защищал в Москве двух работников милиции, которых обвиняли в убийстве Яны Лопатниковой. Что пьяная женщина...
Не в курсе дела, что это за женщина.
Это неизвестное дело.
А, ну просто, да.
Да, просто, да. Такое рядовое дело. Значит, двух работников милиции обвиняли в убийстве Яны Лопатниковой. Они под стражей находятся, дело расследует прокуратура. Несколько месяцев я вступаю в это дело, и начинается суд. И вы знаете, какое первое ходатайство я заявляю?
Mm-mm.
Допросить убитую.
Не понял.
Очень просто. Убитая не Яна Лопатникова, а убитая какая-то другая женщина. А Яна Лопатникова жива и здорова.
То есть они что, перепутали? Или это специально было?
Там дело сфальсифицировано от начала до конца. Дело закончилось оправдательным приговором.
Борис, объясните мне, пожалуйста, вот подполковник, сыщик в прошлом, из Магадана, каким образом вы появились в Москве, в Петербурге? Я знаю, что вы работали, оказывали помощь юридическую, как адвокат, ну, людям, в общем-то, очень известным за пределами тогдашнего Советского Союза. Вы работали с Майей Плисецкой.
Да.
Вы работали с Людмилой Гурченко.
Да.
С Лией Ахиджаковой, дай ей бог здоровья.
Как с Юрским.
Вы, с Юрским Сергеем. Как вы туда попали, вот на эту вершину?
Значит, рассказываю. У меня были проблемы в адвокатуре. Меня два раза исключали из адвокатуры в советское время. Первый раз меня исключили. Ну, там было решение принималось на уровне обкома партии. Потому что у меня больше оправдательных приговоров в Магадане было, чем у 200 остальных адвокатов на протяжении там нескольких...
Что, завидовали, что ли?
А?
Завидовали?
Нет, не в зависти дело. Просто судебная система очень тяжело переваривала в то время оправдательные приговоры. Оправдательные приговоры считались провалом в работе судей, прокуроров, следствия.
Вас за это выгнали?
Значит, да, меня исключили.
Ну да.
И адвокатов, повод был малозначительный. Через Верховный суд меня восстановили. Я проработал 8 месяцев, меня исключили второй раз. Я восстанавливаться не стал. И ушел работать в Институт биологических проблем Севера.
Это там же, в Магадане?
В Магадане. Руководителем группы экологической экспертизы. Это Институт Академии наук. Я занимался экологией, проблемами. И по случаю я оказался в Москве, и у меня была встреча с одним народным депутатом СССР тогда, Сергеем Белозерцевым, который попросил меня провести одно дело как представитель. Я его провел. Дело закончилось успешно. И он предложил мне остаться работать с ним в Москве. Я остался. Потом он меня сделал своим помощником. Потом своим помощником меня сделали Галина Старовойтова. Помните?
Ой, я встречался с Галиной Старовойтовой. Я вел встречу даже с ней.
Вот, Галина Старовойтова.
Да.
Гдлян и Иванов.
Это я помню. Дуэт был. По-разному к ним относятся люди.
Да.
Они узбекское дело вели.
Да, Лев Пономарев.
Это правозащитник.
Да. Глеб Якунин, священник.
Да.
Вот. И я стал советником в межрегиональной депутатской группе.
А туда, вот Плисецкая, Гурченко, это же другой мир совершенно.
Да, это другой мир. Но дело в том, что когда я работал в розыске в России, я занимался раскрытием краж художественных ценностей. И я в артистической среде был уже человеком известным. С Юрским я познакомился, когда он еще работал в БДТ.
В Ленинграде, у Товстоногова.
Да, у Товстоногова. Значит, кроме того, значит, ко мне обратился Женя Жариков. Знаете, помните такого?
Да, актера.
Да. Он руководил гильдией актеров кино. И он тогда обратился ко мне, чтобы я взял защиту Юматова.
Георгий был такой Юматов. Актер, да.
А?
Был актер, я помню, даже визуально помню его.
Да, ну... Там огромное количество фильмов, там больше 200 фильмов у него, по-моему, фильмография. Вот. Юматова обвиняли в убийстве, в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах дворника азербайджанца.
Угу.
Я вытащил из тюрьмы
Юматова и добился прекращения в отношении него уголовного дела.
А Плисецкая, Гурченко, эти дамы?
Народ ко мне потянулся.
Я понял. Артистически. Чем вы могли им помочь, чем помогали?
Ну, Плисецкую я представлял по иску о защите чести и достоинства, по иску к московскому комсомольцу и к журналисту. Я забыл его фамилию.
То есть они обидели?
Они обидели, да. Они написали, что Плисецкая имеет дочку вне брака.
Господи, сейчас, мне кажется, на это никто вообще не обращает внимания. Желтая пресса рулит.
Плисецкая обратила внимание. Плисецкая не имела детей. Она имела статус нерожавшей женщины. И ее это оскорбило. Она обратилась ко мне. Мы подали исковое заявление в суд, и мы выиграли это.
Хорошо, Борис, объясните, пожалуйста. Вот это такая тонкая и очень интимная вещь. Это открытое было заседание суда? Или открытое? То есть каждый мог прийти и послушать?
Да, но, по-моему, информации об этом деле очень много.
Не проиграла ли она вот чисто психологически? Какое дело? Может она рожать, не может рожать?
Нет, она не проиграла.
Чисто психологически?
Она не проиграла, потому что вот эта новость о том, что Плисецкая имеет ребенка вне брака, она была в браке за... Родионом Щедриным, это ставило ее в сложное положение даже перед своим мужем, хотя у них было полное доверие, и он понимал, что это все...
Что такого быть не может.
Что такого...
Хорошо, а Гурченко?
Гурченко ко мне обратилась в связи с проблемами, которые у нее возникли в семье с дочерью.
Да, там что-то было.
Да, ну вот я представлял ее интересы. Закончилось в пользу Гурченко.
Обе дамы очень жесткие были.
Очень жесткие.
Очень жесткие. Достаточно почитать их мемуары. Кстати, написано великолепно. Не знаю уж, сами они писали. Гурченко, кажется, сама писала.
И Плисецкая
тоже, да?
Писала. Да, она, кстати, вот в своих книгах...
Да.
Она меня
я упоминает. Майя Плисецкая есть такая книга.
Да, вот она меня упоминает.
Вот эти взаимоотношения. Как сверху вниз на вас смотрели? Или наоборот, умоляюще снизу вверх?
Нет. Вы знаете, я думаю, что это были совершенно партнерские отношения. Майя Михайловна была у меня дома. Правда, один раз. Я у нее был дома раз пять, наверное. С Гурченко мы просто дружили.
С ней можно было дружить?
Да. Да. Это человек, ну, она, во-первых, человек железный, она человек с характером, она человек непростой.
Мягко скажем, непростой.
Да. Вот. Но дружить с ней было можно.
Я еще хотел бы спросить об одном деле. Люди старшего поколения помнят это имя. Ну, молодежь, конечно, ничего не знает. Я думаю, это нормально. Жизнь идет, меняется все. Вы защищали бывшего генерала КГБ Олега Калугина.
Да.
У него был иск против самого Горбачева.
Не только Горбачева. У него был иск в отношении Горбачева. Горбачев его своим указом лишил всех наград.
А он что сделал, собственно говоря?
Значит,
Калугин.
Калугин выступил в открытой прессе с критикой руководства КГБ СССР.
Это был где-то...
Это был
90-й год. Год, да?
Да. И его тут же лишили, Совет министров лишил его звания генерал-майора. Горбачев лишил наград.
За что? Объяснить же должно.
А Крючков лишил его пенсии.
Ну что, мужика вообще по миру пустили.
Да. И главная военная прокуратура возбудила на него уголовное дело за разглашение государственной тайны.
Ага.
Значит, я добился...
Как Сутягина тоже примерно.
Да, да, только там...
Ну, я понимаю, да, ну да, повод бред, надо было найти. Угу.
Я добился прекращения уголовного дела и подал иск. Был объединенное рассмотрение к Совету министров СССР и к КГБ СССР по поводу лишения званий и по поводу лишения пенсии. Иск Горбачеву рассмотреть не успели. Горбачев все ему вернул после переворота.
Ах, так даже, да.
Да. А дело, вот рассмотрение иска по лишению Калугина звания и пенсии, оно рассматривалось в суде. Оно кончилось ничем, но из-за тех ходов, которые я предпринял по этому делу, я получил мировую известность.
Для адвоката это очень важно.
Да. А в чем проблема-то была? По законам о Совете Министров все решения принимаются на заседании Совета Министров простым голосованием, большинством голосов и так далее. В Совет Министров входят все министры и председатели комитетов и председатели Совета Министров союзных республик. Значит, я не помню, не помнил тогда по прессе, что была какая-то публикация заседания Совета Министров. А в газетах было написано, что с постановлением Совета Министров Калугин лишен звания генерал-майор. Тогда я делаю 20 запросов союзным министрам, которые подписывают разные депутаты, примерно такого содержания. Вот министру лесной и деревообрабатывающей промышленности. Скажите, почему вы не были на заседании Совета Министров 29 июня, где рассматривался вопрос о строительстве Байконурского деревоперерабатывающего комбината? Подпись Старовойтова.
Угу.
Значит, когда министр получил это письмо, он говорит, позвоните этой Старовойтовой, скажите, что она дура, что на Байконуре сплошная степь, там деревья не растут, и никакого там дерева перерабатывающего комбината быть не может. А официально ответил, что 29 июня никакого
не было заседания
Совета Министров.
Вы поймали их на этом.
Да, и я получил 16 таких ответов. И когда представитель Совета Министров СССР в суде представляет постановление, я заявляю о подложности документа. И выкладываю...
Сколько же человек должно работать с вами в команде, чтобы найти столько информации, раскопать это все?
Ну, у меня же бюро было адвокатское.
Ну, много людей там работало?
Нет, максимум 10. По-разному количество менялось, но больше 10 не было.
Но тяжелая работа.
Ну, конечно, конечно.
А у нас времени немного... Слушайте, это действительно немного. Вот зато у меня в руках, спасибо вам за эту книгу, «Убить можно ею». Ну, массивный том. Ой, почти... Я не вижу уже. Почти 700 страниц. Называется «Она утонула». Это ваша книга. И внизу уточнение. «Правда о Курске, которую скрывает Путин и Устинов». Кстати, кто это за Устинов?
Это Устинов, это бывший генеральный прокурор.
А, я думал,
который
что
сейчас
это
представитель Путина где-то на Кавказе.
Понял. А, то есть вы защищали интересы семей моряков, которые
погибли
на атомной подводной лодке.
Ну, не всех, а 55 человек у меня было.
А всего погибло там 100 с чем?
118.
118. Объясните, пожалуйста, опять-таки, для тех, кто, ну, может быть, помнит эти события, они уже давно все происходило. Собственно говоря, а почему вот вешают бочки на Путина? Вот даже вот он здесь на обложке изображен. Из-за этой его фразы, что она утонула?
Нет, не только. Дело в том, что, конечно, сейчас, если бы стали Путина судить, ну, нормальным судом, угу, то дело бы прекратили по срокам давности.
А вина его в чем?
Вина его состоит в следующем, что он поверил своим адмиралам, что они способны спасти людей, которые находились живые в подводной лодке, своими силами. Он не участвовал в подготовке и проведении и военных учений морских. А это самые крупные военно-морские учения за всю историю России.
Президент должен ли заниматься такими делами?
Ну, концептуально он должен решать вопросы. Сколько, по каким правилам проводятся эти учения. А там все изменили.
Но суть-то в том, что, насколько я понял, Запад предлагал оказать помощь, может, я ошибаюсь,
да.
А Россия сказала нет, она какая-то там супер-пупер подводная лодка, мы не хотим допускать западные спасательные службы к этим работам.
Ну, в конце концов, допустили.
Но уже было поздно.
Люди погибли уже.
Да, я понимаю. Да.
И самое главное обвинение, значит, когда доложили Устинов, это был конец 2001 или начало 2002 года, зимой, доложил Путину результаты расследования и сказал, что на скамью подсудимых должен сесть главком ВМФ, командование Северного флота и еще где-то человек 20 офицеров, Путин вмешался
и
в судебную систему и сказал: делайте все, что хотите, но эти люди сидеть не должны.
Окей. Я напомню, друзья, в гостях у нас сегодня адвокат, ну, в прошлом адвокат, Борис Кузнецов. Борис, у меня несколько вопросов. Несколько из них, кстати, повторяются, но я надеюсь, у нас немножко еще времени есть. Я хотел бы перейти к дню сегодняшнего. У вас очень сложное положение. Вы покинули Россию где-то в 2006-2007 году.
В 2007.
В 2007. В связи с чем?
Значит, на меня возбудили уголовное дело за разглашение государственной тайны.
А что это за тайна?
Значит, я защищал...
Плохиш. Помните, мальчиш плохиш, и мальчиш там гибельчиш.
Да, я...
Скажешь мне тайну.
Да, я защищал сенатора так. Российского, Чехмахчана, член Совета Федерации.
Угу.
Я нашел документ в судебных материалах Верховного суда с грифом «секретно» о том, что ФСБ, зная, что Чехмахчан по Конституции обладает неприкосновенностью, прослушивали его телефонные переговоры. Мне это нужно было как адвокату,
угу,
для того, чтобы все вот эти стенограммы, по которым его обвиняли, исключить из дела, что это незаконная прослушка. Я отправил жалобу в Конституционный суд России, приложив вот эту самую справку с грифом «секрет».
И из-за того, из-за этого, собственно говоря, и погорели.
И меня, на меня возбудили уголовное дело, что я раскрыл государственную тайну...
О прослушке.
Перед Конституционным судом России,
угу,
о том, что незаконно действует ФСБ.
Вы уехали из России.
Я уехал, да. Я был в Европе где-то 2,5 месяца. Потом переехал в Америку. Там получил политическое убежище.
Сегодня вы гражданин какой страны?
Соединенных Штатов Америки.
А с Россией что-то связано?
Значит, с Россией я бы давно вышел из российского гражданства, но они меня выпустить не могут, потому что на меня уголовное дело до сих пор лежит, да. И обвинение мне предъявлено, и в международный розыск я объявлен.
Что-то, слушайте, запутано. Вы гражданин Соединенных Штатов Америки.
Да.
Остаетесь гражданином России, на которого заведено уголовное дело. А дальше? Смысл-то какой? Для России я не понимаю.
Чтобы я не вернулся в Россию.
Ну так вы же не собираетесь туда возвращаться?
Да нет, конечно.
А каким-то образом вот вас включили в этот список разыскиваемых. Это как-то повлияло на ваши возможности куда-то уехать, улететь,
нет,
отдохнуть?
Абсолютно нет. Дело вот в чем, что я никогда не скрывал, где я нахожусь. А в розыск можно объявить только тогда, когда местонахождение человека неизвестно.
Ага.
А я с первого дня сообщал, где я нахожусь. Больше того, я присылал доказательства. Я в российском консульстве в Риге взял свидетельство, где они указали адрес, где я проживаю. Я его отправляю в Москву следователю. Приходит ответ на мой домашний адрес.
Угу.
Мы не можем прекратить ваш розыск, потому что мы не знаем, где вы находитесь.
Я хотел, извините, совсем
обалдел.
То есть пишут вам на конверте ваш адрес, а внутри мы не знаем... Да. Господи боже, это большая политика. Скажите мне, пожалуйста, а вы, кстати, пойдете на выборы?
Нет, не пойду.
А почему?
Ну, потому что это не выборы.
Ну, я понимаю, но тем не менее.
Нет.
Там разные есть предложения. Есть нет. Там, 12 часов всем прийти.
У меня нет. Я лучше приду перед зданием российского посольства, сожгу флаг Российской Федерации.
А вы думаете, вот Путину от этого что-то легче станет?
Нет. Но это мне легче. Я делаю это для себя, а не для Путина.
Скажите, пожалуйста, вот слушатель спрашивает, а может быть, вам что-то известно по делу Зои Федоровой? Это актриса, там
нет,
неизвестно.
К сожалению, ничего, да. Я могу судить только о тех делах, которые я держал в руках.
Я понимаю. Вы всегда, Константин спрашивает, были на стороне закона?
Да.
А вот как вот сделать, если тебя, тебе предлагают защищать ну, какого-то человека? Неважно, как, вот, что он там совершил, но ты чувствуешь, что он перегнул палку, виноват. Но с другой стороны, ты получаешь гонорар.
Да.
Вот как вот здесь поступить?
Все очень просто. Значит, во-первых, нельзя ассоциировать адвоката и его клиента. Я защищаю человека. Да, я понимаю, что, может быть, у него там не все в порядке. Но когда расследовалось дело... Нарушены его права. Проведен незаконный обыск, условно говоря. Допросы производились без адвоката. К нему применяли насилие. Должен адвокат помогать этому человеку, защищать его? Как вы понимаете?
Ага, я понял, я понял. А вот смотрите, Елена пишет, что у нее мама была адвокатом с 40-летним стажем. Вот адвокаты, пишет Елена, если они не нарушали законы, не вымогали у клиента деньги, совсем были небогатыми людьми. Потребовать у клиента деньги сверхофициальной небольшой таксы было риском, не говоря уж о совести. Теперь я сплошь и рядом слышу в заоблачных ценах, которые называют адвокат, беря с дивиденда. Вот про деньги. Вот деньги.
Значит, начнем с того, что половина дел я вел бесплатно.
Так.
А по некоторым делам, вот по делу Курска, я вложил, я сумму называть не буду, но речь идет об огромной сумме в том, чтобы привлечь экспертов.
А вам какой смысл?
Как?
Это реклама вам?
Зачем?
А зачем вы вкладывали эти деньги?
Ну, я платил экспертам.
Я понимаю, а зачем это было нужно вам?
Они мне нужны были, потому что я добросовестно исполнял обязанности представителя семей погибших подводников. И мне нужно было доказать, что экспертиза судебно-медицинская, которая проведена, что она подложная.
То есть такая благотворительность получается?
Да, да.
Ну, вообще, действительно, я знаю достаточно много и знал достаточно много адвокатов. Ну, в общем-то, они материально хорошо живут.
Да я неплохо жил, потому что кроме вот этих дел, о которых мы с вами говорили, я, например, Плесецкую защищал бесплатно, Гурченко защищал бесплатно, Юматова защищал бесплатно. Но, кроме того, у меня были крупные компании. Я представляю интересы ЮКОСа еще до Ходорковского. Угу. Я представлял интересы американской компании «Марс», «Моторола». Там платили очень хорошие деньги. Поэтому я скажу, что я не был бедным человеком.
Последний мой вопрос, а потом будет еще один вопрос слушателей. Вы гражданин Соединенных Штатов Америки. В Америке говорят, что ни налево, ни направо, ни вперед, ни назад без адвоката невозможно прожить.
Это правда.
Но это же дикие траты денег.
Ну, меня защищал в Америке совершенно блестящий адвокат. Я думаю, что он один из лучших русскоговорящих адвокатов. И, безусловно, лучший миграционный адвокат Борис Палант.
Это чтобы получить возможность жить... Ну, паспорт американский, да?
Не только американский. Вот он был при... получение интервью на получение политического убежища, грин-карты. и американского паспорта.
Понятно. Ну и давайте закончим. Уже все, мы все исчерпали наше время.
Да, одну секундочку.
Я задам еще вопрос слушателя, процитирую его. Андрей пишет: «Здравствуйте, как ваш гость относится к вечному правлению Путина?» Вот опять на Путина мы перешли.
Значит, Путин уголовный преступник и возглавляет преступную организацию. Значит, я хотел вот что сказать. Я хочу выразить благодарность латышским врачам из фирмы «Айва» Сергею Лебедькову.
Сергей, да, Лебедькову.
Да, да, и Татьяне Рязановой. Прекрасные врачи совершенно, потрясающие. И вообще в Латвии очень хорошая медицина. Мне она очень нравится.
Ну, вот видите, со стороны виднее. Спасибо. Спасибо, Борис, за то, что вы приехали, привезли вот эти книги. Ну, вот у нас, видите, нет видео формата сейчас. Поэтому, ну, вот я сейчас посмотрю их после эфира, а показать слушателям просто нет возможности. Я напомню, друзья, это была программа «Александр Студия». Борис Кузнецов, адвокат, который будет отмечать во вторник. А может, я не знаю, по традиции, вот как-то существует традиция, можно наперед вот поздравить вас?
Да,
ну, конечно. С наступающим, да?
Я без предрассудков.
С наступающим 80-летием.
Я должен сказать, что 19 марта 1904 года указом Николая II подводный флот включен как самостоятельный вид вооруженных сил.
Но это сейчас кто-нибудь скажет, он что, и это помнит? И так... А ведь найдутся такие люди. Спасибо, Борис. Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Завтра новый день.
Спасибо.
Новый эфир и новые гости. Пока.